Дорогие наши маленькие слушатели, сегодняшним вечером для вас будут звучать рассказы Натальи Рудометкиной «Молочай прекраснейший» и рассказ «Сто одежек и все без застежек». Молочай прекраснейший. Эта земля была прекрасна и плодородна. Чудесные цветы и красивые деревья покрывали ее. Раскидистые пальмы, плодовитые смоковницы, медоточивый виноград. Но произрастали на этой земле и тернии. Колючка была из их рода, росла на обочине дороги и совершенно не имела листьев. Ничто не скрывало ее безобразной, отталкивающей ноготы. Древесные прутья, покрытые острыми шипами, вот и все ее корявое тело. Она знала, что безобразна, и ненавидела все и всех. Злоба заполняла ее колючее существо. Она вытягивала свои ветки и цеплялась за проходящих острыми иглами. Клочки одежды и шерсть животных были ее злобной добычей. Ее проклинали, грозились уничтожить, но не трогали из-за боязни уколоться еще больше. Колючка только усмехалась. Она сознательно мстила людям. От растения к растению в роду колючки передавали легенду о том, как когда-то, невероятно давно, их предок был прекрасным цветком в великолепном саду, где жили сотворенные Богом первые люди. Но люди прогневали Бога непослушанием, и Бог проклял землю за людей. Многие растения тогда утратили свою красоту, превратились в тернии и сорные травы. Предок колючки тоже лишился своего очарования, а его потомки становились все злее и злее. Колючка ненавидела людей. Правда, рядом с ней у дороги сидел один человек. Она почти терпела его, потому что его тоже ненавидели люди, как и ее. Человек досаждал им, собирал с них деньги, с которыми они не хотели расставаться. Люди называли его мытарем, сборщиком налогов. В их устах это звучало как оскорбление. Все бы так и шло своим чередом, если бы однажды колючка не встретила его. Она дремала в унылом озлоблении, и вдруг что-то переменилось. Колючка почувствовала присутствие чего-то необычайного, ни на что не похожего. Внезапно она вспомнила себя маленькой почкой на стволе матери, когда она еще не была такой злой. К ней приближался человек в окружении других людей, смотревших на него неотрывно, внимательно, ловивших каждое его слово. Он говорил негромко и очень приятно. Колючка вся превратилась в слух. Вдруг его взгляд, полный любви и сострадания, упал на нее, уродливую колючку. И произошло чудо. Под этим всепобеждающим взглядом колючка переменилась. Зло, наполнявшее ее, исчезло. Она поняла, что любит его. Любит всем своим убогим существом, любит самозабвенно и преданно, любит навсегда. Он сказал что-то мытарю и продолжил свой путь. Кажется, он позвал того за собой. Мытарь встал и пошел за ним, даже не обернувшись, чтобы взглянуть на свой денежный ящик. Колючка тоже рванулась во след ему, но корни крепко держали ее у дороги. Она сникла и вдруг услышала, что прохожие говорили о ней. Они указывали на нее друг другу и громко удивлялись. На стволе, ветвях этих безжизненных прутьев появились маленькие, изумрудные, округлые листочки, совершенно преобразившие колючку. «Он точно великий пророк», — говорили люди. «Посмотрите, что стало с этой страшилищей! Когда он только подошел к ней, она зазеленела!» Прошло время. Обновленная колючка постоянно думала о человеке в красивом цельнотканном хитоне, переменившем в одно мгновение всю ее жизнь. Она мечтала снова увидеть его, если бы она знала, какой будет эта встреча. Приближался большой праздник. Из разных стран в Иерусалим прибыло множество народу. Довольные, в разноцветной, нездешней одежде, они спешили в храм. Она прислушивалась к их разговорам. Все чаще говорили об Иисусе Христе, пророке из Назарета. Он творил невиданные чудеса, даже воскрешал мертвых. Многие верили, что он Спаситель, Божий Сын. Так продолжалось уже больше недели. Наступила пятница. Неожиданно все в природе почувствовало. Что-то случилось. В воздухе разлилась тревога. Птицы метались с криками над идущей толпой. Среди народа тоже раздавались крики. Колючка заволновалась, вытянулась навстречу приближающимся людям. Они двигались медленно. «Почему так плохо?» — недоумевала колючка. И вдруг она поняла. Посреди улелюкающей толпы шел он. Он нес крест. Он сгибался под этим огромным, страшно тяжелым крестом. Он был избит. На голове терновый венок. Терн, из которого он был сделан, имел шипы в 5 раз длиннее колючкиных. Это были огромные иглы, и они вонзались в его прекрасный лоб. Из ранок струилась кровь. «Нет!» — безмолвно завопила колючка. «Не смейте! Что вы делаете? Опомнитесь! Это же он, тот, кто лучше всех вас! Он любит меня, любит всех! Остановитесь, люди!» Она упала в бессильных рыданиях. Колючка не могла больше мстить. Злоба ушла из ее сердца еще тогда, когда он посмотрел на нее. Теперь она могла только плакать. «Почему они не снимут с него креста и не бросят крест на меня? Я с радостью погибну под его тяжестью, только бы он не страдал». «Почему люди так безжалостны?» — рыдала колючка. Процессия поравнялась с ней. Он упал на колени под тяжестью креста. Они заставили нести крест другого. На колючкины ветви упали капли его пречистой крови. Она содрогнулась и затихла. Дорога вела на Голгофу. Там одни люди убивали других. Она поняла, что ожидает его. Колючка не могла отдать за него свою жизнь, как хотела. Но он не забыл ее. На месте капель крови расцвели маленькие красные цветочки. Всего 2 лепестка навстречу друг другу с поперечинкой по ним. Так получается крестик. Посередине каждого цветочка застыла прозрачная слезинка безутешной колючки. Люди стали называть ее «Терновый венец Иисуса». Цветок распускается весной, незадолго до Пасхи. Среди изумрудных его листочков и красных, как кровь цветов, проглядывают шипы, напоминающие терновый венок Спасителя. Сок у цветка горек и ядовит, как горька была чаша страданий Господа, которую он испил за грехи людей. Ученые назвали этот вид растения молочай прекраснейший. И еще один рассказ сегодня, дорогие ребята, вашему вниманию, который будет называться «100 одежек и все без застежек». «100 одежек и все без застежек». «Фу, опять этот лук противный!» — насупилась Ксюша, разглядывая суп в тарелке перед собой. «Бабушка, зачем ты его варишь? Он такой мягкий и невкусный! Не хочу такой суп!» Девочка положила ложку на стол. На кухонном подоконнике в цветочном горшке рос зеленый лук. Услышав обидные для себя слова Ксюши, он затрепетал стрелками. «Зачем же тогда меня выращивают, — подумал лук, — если я несъедобный? Зачем хозяйка заботится обо мне, поливает, рыхлит землю? Как горько мне это слушать!» «Почему тебе не нравится лук, Ксюша? — спросила бабушка. — А чего в нем хорошего? Горький, плакучий и пахнет после него плохо!» Ксюша даже скривилась, перечисляя все луковые недостатки. «Да, в этом ты права. Лук действительно горький, а когда его очищаешь, то льешь слезы. Но знаешь ли ты, насколько он полезен и скольким людям помог?» «Лук? Помог?» — недоверчиво протянула Ксюша. «Да, именно помог. Угадай, что обязательно полагается брать с собой отправляющимся в безлюдные места на долгий срок? Ну, например, морякам, геологам, полярникам?» — спросила бабушка. «Неужели меня?» — подумал лук на подоконнике. «Да-да, именно лук», — подтвердила бабушка. «Его режут, сушат, тщательно сберегают от порчи, потому что лук — это оружие против страшного врага, болезни под названием авитаминоз. Болезнь развивается, когда люди долго не едят овощей, фруктов, зелени, в которых есть витамины, так необходимые нам. И если не принять меры, можно даже погибнуть». «Какой ужас!» — воскликнули одновременно Ксюша и лук на подоконнике. «Вот от этой беды и спасает обычный лук, который ты так презираешь. Это только одна из болезней, с которыми борется лук. Даже обыкновенный насморк можно вылечить, если есть лук или дышать над ним. Насморк убежит вместе со слезами. А теперь скажи, разве тебе не нравится жареная картошка с луком? Да и салат из овощей будет без него пресен».
«Согласна, но не надо варить его в супе», — сопротивлялась внучка.
«А ведь прежде чем увидеть лук в тарелке, ты ела с таким аппетитом». «Да, было вкусно. А ты не подумала, что лук при варке стал мягким и бесцветным, потому что лучше отдал супу, чтобы тот был вкусным? Разве мы не должны быть признательны ему за это?» Ксюша задумалась. Ее взгляд упал на лук на подоконнике. И вправду, он красив, когда растет, и салат без него невкусный. Нехорошо ругать того, кто тебе всего себя отдал без остатка. Это черная неблагодарность, подумала девочка. Мама учила Ксюшу, что Бог любит тех, кто благодарит. Она даже читала в Новом Завете, что нужно всегда молиться и за все благодарить. Все это быстро пронеслось в ясной Ксюшиной головке.
Она была умная девочка, потому что не забывала молиться утром и вечером по молитвослову, прося у Господа духа права, то есть исправного устроения души, а значит и ума. Ложка вернулась в руку девочки, и она решительно продолжила есть. Попавшуюся в ложке чешуйку лука Ксюша проглотила, даже не поморщившись. Ну и ну! Только и мог подумать лук на подоконнике. Бабушка улыбнулась, глядя на внучку. «Ксюша, а где еще используют лук или его шелуху?» «Яйца красят на Пасху!» — обрадовалась девочка, вспомнив. «Верно, умница! Подумай, на земле много разных красителей, но именно луковые одежки окрашивают яйца в красный цвет. После освящения в церкви пасхальные яички приносят домой». Лук на подоконнике очень обрадовался за свой род, такой нужный и знаменитый. Он был зелен, молод и многого не знал. «Бабушка, а зачем ты теперь собираешь луковую шелуху? Ведь до Пасхи еще далеко». «Я отварю ее и попрыскаю в огороде. Вот и не будет там ни тли, ни других вредителей». И тут мы впереди, загордился лук на подоконнике и ойкнул. Это Ксюша, растроганная бабушкиным рассказом, отщипнула от него перышко и съела. «Вижу, ты переменила свое мнение об этом незаменимом и таком полезном овоще». «Бабушка, я поняла самое главное. Все. Все, что дает людям Бог, нам нужно. И за все надо Бога благодарить. Спасибо тебе, бабушка!» Бабушка обняла Ксюшу и поцеловала ее в маковку. А Ксюша, пообедав, поспешила в сад посмотреть, как поспевают на грядках Божьи дары человеку. Взгляд ее больше не скользил равнодушно по скучным овощам, а внимательно останавливался на каждом Божьем творении. Дорогие ребята, вот какая прозвучала удивительная история о луке и о преображении девочки Ксюши, которая его так не любила и как потом изменила к луку свое отношение. Но дело даже не в этом, а в том, что за все надо благодарить Господа. Желаем вам спокойной ночи. Хранит вас Господь.